Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» из Нью-Йоркской студии. В передаче участвуют Сергей Довлатов, Леонид Виноградов и Соломон Волков. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Эфир 22 августа 90 года.
«Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. В газете «Московские новости» опубликована небольшая статья Александра Кабакова «Пока не требуют поэта». В связи с выходом в нескольких странах повести «Невозвращенец» Кабаков, как он выражается, поварился 3 месяца в самой гуще западноевропейского книжного бизнеса. Разобрался, вернее, ознакомился с его механизмами и высказал на этот счет ряд тревожных, но здравых соображений. Заканчивается его статья такими словами. «Я готов мириться с диктатурой рынка. Это трудно и не очень приятно, но, по-моему, цензура хуже». Прокомментировать статью Кабакова вызвался один из участников нашей сегодняшней передачи, писатель-эмигрант Сергей Довлатов.
Александр Кабаков рассуждает трезво и мужественно. Впервые на моей памяти литератор из Советского Союза так четко противопоставил идеологическую конъюнктуру рыночной конъюнктуре со всеми ее ужасами. Именно ужас, по выражению Кабакова, царит сейчас в союз писательских коридорах и на давно пожалованных дачах. Ведь многим официальным советским писателям, цитирую Кабакова, из высокооплачиваемых государственных служащих предстоит превратиться в нищих вольных художников. Впрочем, добавляет Кабаков, не только партаппаратные авторы должны призадуматься под базарный шум приближающегося рынка, а элита интеллектуальная, а создатели действительно тонкой и серьезной литературы. Ведь во всем мире, продолжает Кабаков, хороший тираж для этой литературы 5-7 тысяч экземпляров. Что же будет? Восклицает Кабаков. Поварившийся в западном книжном бизнесе 3 месяца, на что я, поварившийся в нем 12 лет, уверенно отвечаю, ничего страшного. Ошибка, вернее, как говаривали при Брежневе, недоработка Кабакова в том, что, противопоставив цензуру и рынок, как два полюса, северный, допустим, и южный, он забыл, что на полюсе никто не живет, в обоих случаях там слишком холодно, что между полюсами располагаются обширные территории с самым разным климатом, в том числе и наиболее благоприятным, умеренным. Покончив с банальной метафорой, скажу, что между рынком и цензурой огромное пространство, где среди всего прочего функционирует и подлинная литература. Кабаков сообщает нам, что на парижский книжный рынок выбрасывается еженедельно 200 с лишним новых книг. Будучи снобом, не могу не прибавить к этому, что на американский рынок выбрасывается еженедельно 1000 новых книг. И сама эта цифра говорит о том, что в этом потоке есть место и для нас с вами, то есть для нормальных литераторов, не создающих ни эротических романов, ни детективов, ни кулинарных книг, ни пособий по личному магнетизму, с одной стороны, по праву взявшихся за перо, но с другой стороны, еще не обогативших своим творчеством коллекцию мировых шедевров. Кстати, неделю назад на американский рынок был выброшен перевод моей очередной книжки «Чемодан» «The Suitcase», за которую я получил очередные 20 тысяч долларов. Это немного, но на эти деньги можно просуществовать год. При том, что ни одна из моих американских книг не принесла издателям ни цента. Некоторые из них в лучшем случае окупились. Вот вам и ужасы рынка.
Вы знаете, я думаю, советским радиослушателям не совсем понятно. Если ваши книги не приносят издателям доходов, то зачем же они их издают? За счет чего они могут себе это позволить? Что, за счет просвещенного меценатства, как предполагает Кабаков?
Ну, издатель может, конечно, получить и субсидию, и ссуду, и пожертвование, и какую-то денежную премию, но это капля в море. Главное не это. И тут я хотел бы сделать легкий исторический экскурс. Вероятно, Кабакову, как и многим интеллигентным читателям в Советском Союзе, что-то говорит имя Максуэлла Перкинса, Макса Перкинса, которое без конца упоминается в предисловиях, примечаниях и комментариях к романам «Скотт Скотта, Фицджеральда, Хемингуэя, Фолкнера, Томаса Вулфа. Макс Перкинс работал в 30-е годы редактором у братьев Скрибнер. Был занят поисками новых талантов и, по мнению многих, как выражаются в Америке, буквально сделал Томаса Вулфа и Фицджеральда. Вулф заваливал его своими бесконечными, дико многословными и совершенно нерентабельными рукописями, и Перкинс годами вместе с автором, споря с ним и ссорясь, причем однажды дело чуть не дошло до дуэли, выкраивал из них нечто удобочитаемое, что в конце концов превращалось в шедевры. Добрая половина американской классики 20 века – дело рук Перкинса. И когда-то эти вещи считались абсолютно нерыночными. Но сейчас они стоят во всех приличных книжных магазинах, потому что классика – отличный рыночный товар, она рентабельна. Она стала таковой с годами, и Максвелл Перкинс умел это предвидеть. Так вот, я не Хемингуэй, конечно, и не Томас Вулф, но с самого начала моих литературных занятий в Америке со мной возились бескорыстные и талантливые редакторы – Линда Ашер, Ли Гернер, Марк Полизотти, Джон Харман и другие. Им нравилось, извините, то, что я пишу, и они, вопреки всякому рынку, пробивали мои книги, буквально навязывали их своим издателям и навязали в конце концов.
Ну хорошо, навязали. Книжки вышли, доходов издателям не принесли. И что же дальше? За счет чего издатели при самом хорошем отношении к вам лично могут позволить себе дальнейшие расходы и убытки? Ведь они же бизнесмены.
Бизнесмены тоже люди. Они выпускают разные книги, в том числе и очень ходовые, на которых хорошо зарабатывают, иногда миллионы. На то они и бизнесмены. И за счет этого возятся с нами. В издательстве «Кнопф» мне прямо так и говорили. Вот мы издадим Джона Ле Карре, и потом разберемся с тобой. Кстати, в Советском Союзе назревает такая же ситуация. Из одного кооперативного издательства мне пишут: «Выпустим книгу Ельцина, заработаем кучу денег и начнем заниматься тобой, Вайлем и Геннисом».
Так вы считаете, что с воцарением рынка катастрофически пострадают лишь официальные, номенклатурные писатели?
Я бы выразился как-то иначе. Если взять историю нашей культуры, то окажется, что среди признанных официальных, так сказать, номенклатурных писателей были очень разные. Были сбившиеся с пути гении, вроде Шолохова или Алексея Толстого. Были значительные таланты, вроде Федина, Твардовского или, скажем, Ольги Форш. Но были также идеологически выдержанные серые пятна, вроде Панферова или Первенцева. Но о таких можно забыть, потому что идеологически выдержанные писатели и бездарные писатели вообще писателями не являются. Достоевский когда-то писал, что выражение «храбрый генерал» кажется ему нелепым, потому что трусливых генералов быть не должно. Таким же нелепым кажется мне выражение «талантливый писатель», потому что если он не талантливый, бездарный писатель, то он не писатель вообще.
На волнах «Радио Свобода» передача из Нью-Йорка. Продолжаем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». У нас в студии гость, московский, а в прошлом ленинградский поэт и драматург Леонид Виноградов. Леонид, я знаю вас давно, заочно, естественно, и как-то связываю в сознании с такой компанией поэтов, вообще творческих людей, как Сергей Куле, ныне покойный, Михаил Еремин, Владимир Уфлянд, Лев Осев. Так вот, Лев Осев живет вообще здесь, в штате Нью-Хэмпшир. Уфлянд и Еремин недавно были в Америке и приходили к нам на «Радио Свобода». А вы, кажется, в Америке впервые. Как вы ощущаете эту ситуацию?
Я это ощущаю как какое-то совершенно невозможное и невероятное событие. Хотя уже так, по-моему, никто не ощущает. Все, кто приезжает, воспринимают это. Мне кажется, так мне кажется, они во всяком случае реагируют на свои поездки очень спокойно. Я сегодня, кстати, был в магазине со своим другом, и у него просто из-за угла вывернул человек. Они сказали: «Привет, привет». Потом выяснилось, что они не виделись с тех пор, как в Москве последний раз виделись. Но для меня это чудо. И притом я даже ровно год, я приехал сюда 27 июня, даже это подарок, это великий подарок, потому что я приехал в день своего рождения. И меня «Happy birthday» услышал от местной таможенницы. Воспринимаю это как действительно, и даже думаю, что я, может быть, это настолько чудесно, что я, в общем, еще даже и не осознал до конца, что, может быть, когда вот вернусь, тогда я пойму, что это.
То есть, надо полагать, зарубежный визит для вас событие непредвиденное.
Лет 15 назад я написал скромно уже решил и написал свой памятник вот этим же размером, что и Державинский, и Горациевский, и Александра Сергеевича. Вот. И я в этом стихотворении как бы пророчествовал, что я никогда не переступлю границ Советского Союза. Вот, тем не менее, оказался плохим пророком, а пророк по латыни «ватес», что значит «и поэт тоже». Поэтому, значит, я оказался и плохим поэтом. Да, я могу прочесть это стихотворение, но вот учтите, что я оказался плохим ватесом.
Так прочтите, пожалуйста, это стихотворение.
«Я памятник воздвиг, но не себе, а Фрейду. Вознесся выше он, чем фарасский маяк. И редкий к нему в челне свершая рейды, гордись, смотритель мой, здесь побывал не всяк. Умру я, но не весь, в бумаг неразберихе, копаясь пару строк, ученый отличит. Не выделит, увы, спондей, хельперихий, но каждая во мне Эдипа обличит с опухшую ногой и с псориазом летним. Во мне себя найдет, узнает гордый внук. И нужен буду я, доколь фрейдист последний не сложит на груди крестообразно рук. Диктату комплекса послушна будет муза. Обиды не страшась, не требуя венца, границ не заступив, Советского Союза до самого конца, до самого конца». Прочел и самому чуть это, я вспомнил то чувство, с которым я это писал, сейчас плакать захотелось. Вот переступил, да.
Такое настроение трагическое, которое тут же опровергается самим вашим присутствием здесь.
Да.
Скажите, пожалуйста, Леонид, вы ведь, кроме того, что поэт, вы еще и драматург.
Да, я в основном, в общем, драматург. Как поэт у меня, в общем, я не печатался, не публиковался. Я, как сказал один мой знакомый, я самый загадочный поэт из нашего поколения. Хотя меня знают только вот друзья мои, наверное, так. Ну, хотя скоро собираюсь опубликоваться-то.
Дай бог. Да. Но я вас хочу спросить о состоянии театра. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Когда-то, когда я жил в Риге, я учился в Москве, и приезжал на экзаменационные сессии, и буквально каждый вечер я ходил в театр. Каждый вечер. То есть я как-то находил какие-то ходы, знакомства и так далее, и так далее. Вот. И в этот раз вот в мае я приехал в Москву, и тоже с желанием пойти и посмотреть, что происходит. И даже то, что произошло, то есть там 2-3 спектакля, которые я посмотрел, меня как-то, ну, не скажу, что оттолкнули, но насторожили. У меня такое впечатление, что театр переживает кризис. Как вы на это смотрите?
Современный театр русский мертв, на мой взгляд. Потому что...
Нет пьес?
Даже, правда, и пьес-то, в общем... Нету. Во всяком случае, их не ставят. И есть, конечно, хорошие драматурги, и молодые. Вот Коля Коляда, с которым я...
Это который написал Мурлин Мурлу,
да? Да, Коля Коляда. Я с ним познакомился в 87-м году на семинаре в Пицунде. И вот в каком-то смысле даже и как-то такой он был тогда уже открытием. В общем, нет, драматурги есть, но вот театра нет. Я не знаю, почему. Это, наверное, они не хотят... ставить. В общем, это, наверное, длинная история. Я сейчас, наверное, не смогу объяснить причину, по которой они не ставят хорошие пьесы, которые я считаю хорошими. Но то, что реально происходит в Московском театре, я просто вообще сейчас туда даже перестал ходить, потому что на московских сценах бегают императоры и проститутки. Вот мое такое, русские императоры всех, начиная от Рюриковичей и кончая Романовым. Вся череда, все генеалогическое.
Подождите, кончая Брежневым.
Да, еще иногда перемежаются генсеками. Это, ну, как бы, ну, это понятно. Это художник и власти и прочее.
Простите, вы сказали «они». Вот что вы понимаете?
А вот они, вот так вот такое... Кто они? Произошло отчуждение такое... Потому что они – это и есть театр, в общем-то. Мы, драматурги, становимся театром только когда они нас берут. Потому что это вот, ну, это действительно, я признаю примат сцены в драматургии.
Хорошо, но раньше они, это было понятно, это там репертком, начальство,
а сейчас режиссеры? Театры, режиссеры, театры, актеры, те, кто хотят успеха. Самое забавное, что весь мир смотрит туда, там перестройка, там что происходит, там тусовка, а... Увы, наши театральные деятели, они смотрят только сюда, и притом они учатся здесь этому успеху коммерческому и учатся совершенно заемными методами. Но вот я уже жду скоро пьесу, где император и проститутка окажутся на одной сцене.
Картина печальная, но вернемся к вашему творчеству. Какие пьесы вы написали в последнее время?
Одна называется «Поэт и муза», а другая — «Доктор и Лаквенцы» или «Симпатичная смерть». Это вот она только что у меня вышла, вот в мае она вышла в АПЕ.
«Поэт и муза» — название такое, я бы сказал, вызывающее, то есть пародийно-классическое. Вы, конечно, привезли эту пьесу сюда.
Здесь уже ее взяли и собираются переводить ее на английский язык. И я думаю, может быть, она здесь у вас появится раньше. Если, дай бог, она пройдет, то, может быть, я на американской сцене увижу.
Узнали, конечно, музыку из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Играет Бостонский симфонический оркестр под управлением Сейджи Озава. Сейджи Озава – руководитель, кроме того, и танго-вудского музыкального фестиваля, большинство из концертов которого проводит именно Бостонский симфонический оркестр. Танго-вудский музыкальный фестиваль – крупнейшее событие летнего музыкального сезона в Америке. Только что с этого фестиваля вернулся наш постоянный музыкальный обозреватель Соломон Волков, которому я передаю микрофон, но прежде напомню, что на волнах «Радио Свобода» передача из Нью-Йорка в эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Итак, Соломон, каковы ваши впечатления об этом фестивале?
Вы знаете, для меня ежегодная поездка в Танглвуд стала уже своего рода ритуалом. Я делаю это уже в 7-й раз. Конечно, прежде всего я уезжаю в Танглвуд для того, чтобы отдохнуть от беспокойной и суматошной нью-йоркской жизни. Но, кроме того, посещение регулярных концертов в Танглвуде дает мне возможность полнее, что ли, ощутить пульс американской музыкальной жизни, понять, на каком уровне она сейчас, потому что здесь, в Нью-Йорке, я очень тщательно выбираю в концерты, в которые хожу. Здесь не так много времени. А в Танглвуде я, в общем, прихожу почти во все концерты того периода, который я там провожу. И мне понятнее становится, как сейчас оркестр играет, играют, каковы солисты, каково отношение публики к исполняемой музыке. Прежде всего, начну с публики. Я должен с удовлетворением сказать, что, как всегда, а может быть, даже и больше, чем всегда, интерес публики в Америке к классической музыке очень высок.
И мы, видимо, не случайно начали этот сегмент нашей передачи с музыки Чайковского, ведь сейчас год 150-летия.
Да, и Чайковский, конечно же, очень популярен и встречается всегда бурными аплодисментами, иногда даже аплодисментами посреди частей. Я должен сказать тем слушателям, которые, может быть, об этом не знают, что между частями симфонического произведения, в общем-то, аплодировать не положено. Это как бы признак того, что ты в зале в первый раз. И для меня как раз вот такие вот аплодисменты спонтанные были чрезвычайно приятны. То есть они показывали, что публика состоит не только из завсегдатаев, не только из знатоков, так сказать, и снобов, но что каждый раз, действительно, в каждом концерте здесь есть значительный сегмент новичков, которые, так сказать, постепенно привыкают ко всем ритуалам и правилам посещения симфонического концерта.
Ну а что вот на нынешнем фестивале вам больше всего понравилось, что запомнилось?
Вы знаете, в общем, пиками опять стали исполнения музыки Чайковского. Самыми интересными событиями фестиваля все-таки были исполнения музыки Чайковского. Причем интересное – это понятие растяжимое. Интересное может быть удачным, интересное может быть также и не вполне удачным. Скажем, я с большим нетерпением ожидал, как Сейджи Озава покажет в полуконцертном или, если угодно, в полутеатральном виде оперу Чайковского «Пиковая дама». Должен сказать, что «Пиковая дама» как раз в Нью-Йорке не такая частая гостья. И тем более в концертном исполнении, это большая сложная опера, она звучит тоже не так уж часто. И солисты были объявлены чрезвычайно интересные. В первую очередь, конечно, Лиза Мирелла Френи, замечательная итальянская певица. Она замужем тоже за известным болгарским басом Геуровым, и она выучила русский язык. Она теперь поет партии русского репертуара по-русски. Она Татьяну поет из Евгения Онегина по-русски. Вот Лизу она тоже выучила по-русски, и это было чрезвычайно трогательно с чисто психологической точки зрения услышать знаменитую певицу, поющую по-русски.
А с точки зрения музыкальной?
Вот, к сожалению, она уже не в той форме, в какой можно выступать в таких сложных и ответственных партиях. То же самое получилось с Германом, ведущим героем оперы Чайковского. Без замечательного Германа «Пиковую даму» себе трудно представить. И тут не было ни замечательного Германа, Германа пел наш соотечественник Владимир Попов, ни замечательной Лизы. И в итоге, значит, я шутил после исполнения, что оперу можно назвать, как в известном анекдоте, «Браво, Томский», потому что самым запоминающимся персонажем «Пиковой дамы» в данном исполнении оказался Томский в превосходной трактовке Сергея Лиферкуса, баритона из Ленинграда и моего бывшего соученика по Ленинградской консерватории. И действительно, он доминировал в своих небольших кусках. Сейджи Озава старательно подошел к исполнению оперы. Он понимает русскую музыку. Кстати, и жена его, Вера, русского происхождения. И забавная деталь: на номерном знаке личной автомашины Озавы написано «Вероза». И любой знаток русской музыки, в частности Евгений Онегин, поймет, в чем тут шутка.
Это ария от реки.
Да, разумеется. И все-таки в целом «Пиковая дама» Озаве и его друзьям на сей раз не удалось. Это было повторение, кстати, спектакля, сделанного, поставленного в «Ля Скаля» в Италии. Кажется, и в Париже собираются делать в этом же составе «Пиковую даму». Будем надеяться, что европейские исполнения пройдут более успешно.
А из музыкальных исполнителей были какие-то новые имена, новые открытия для вас?
Да, было одно открытие, которое на меня чрезвычайно глубокое впечатление произвело. Я с большим интересом шел в концерт, которым впервые в Америке, это был его американский дебют, дирижировал Валерий Гергиев, молодой руководитель Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Ну, я как бы скептически, с одной стороны, о нем думал, с другой стороны, надеялся на то, что человек, о деятельности которого я слышал много уже очень хороших вещей, все-таки Чайковского, он опять дирижировал Чайковского, это была пятая симфония, что он Чайковского проведет достойно. И вы знаете, я ушел потрясенным. Откровенно говоря, я пустил слезу во время исполнения. Это со мной крайне редко случается. Все-таки я профессионал и привык держать себя в этом смысле в руках. Это настолько меня застало врасплох, настолько тонкость, точность, продуманность замысла были настолько хороши, впечатляющие. Это было одновременно и сдержанно, потому что с Чайковским очень легко пересолить, что называется. И одновременно это было с огромной выразительностью, потому что так же легко Чайковского и пересушить. И, к сожалению, многие последние исполнения советские Чайковского, которые я слышал, они все пересушенные. То есть есть, скажем, традиция Мариинского сдержанно исполнять Чайковского. И она, эта традиция, как-то уж слишком всерьез принимается теперь в Советском Союзе. И вот, скажем, приятель мой давний Юрий Симонов, хороший дирижер, очень посредственно с тем же самым Бостонским оркестром вот в течение года провел одну из симфоний Чайковского. А здесь это было действительно просто потрясение, откровение. Я считаю, что это выдающееся дарование Валерий Гергиев, и уверен, что мы еще услышим его и здесь, в Нью-Йорке, не раз. В целом и этот Танглвудский фестиваль, как и все прочие, прошел с огромным успехом. Каждую неделю его посещало от 30 до 40 тысяч человек. И одно из свидетельств успеха и признания Танглвуда заключается в том, что ему начинают подражать и за рубежом. И в частности, вот в это лето в Японии организовали азиатские, так сказать, Танглвудский в кавычках фестиваль в Саппоро. То есть вся структура фестиваля, все сопутствующие ему концерты камерной музыки, школа, семинары, занятия со студентами. Ведь Танглвуд — это не только исполнение музыки для публики, но это также и работа над музыкой. Туда приезжают студенты со всего мира поучиться у ведущих мастеров. Так вот, вся эта сложная структура была перенесена в Саппоро, и там этот фестиваль тоже прошел с огромным успехом.
Что ж, надеюсь, мы еще увидим Танглвудский фестиваль и в Советском Союзе. Очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». В передаче из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» принимали участие Сергей Довлатов, Леонид Виноградов, Соломон Волков. Передачу подготовил и вел Петр Вайль.
Запас свободы. Передача «С другого берега». Был ли Сталин отцом победы в войне против Гитлера? Заочная дискуссия Григория Померанца и Петра Григоренко. Диктор Юрий Мельников, Шлиппе. Ведущая Ирина Коневская, Хенкина. Эфир 23 августа 90 года.
«С другого берега». Я не ставлю под вопрос искренность генерала Вечного, говорившего Петру Григорьевичу после 20-го съезда «Я знал другого Сталина». Но я не думаю, что был один Сталин – садист, слуга дьявола, и другой Сталин – спаситель России. Никакого другого Сталина Вечный не знал. Знал только личину Сталина и по простодушию принял ее за лицо.
Так пишет московский ученый и мыслитель Григорий Померанц в своей работе «Акафист пошлости», опубликованный в 12-м номере парижского журнала «Синтаксис». Сейчас вы услышите продолжение главы «Провокатор генералиссимус». Речь идет о Сталине. Точнее, о Сталине-полководце. Еще точнее, о легенде сталинского полководческого гения. Кое-что из этой легенды возродил, по мнению Померанца, Петр Григоренко в своих в Нью-Йорке изданных мемуарах, желая быть объективным, справедливым к бывшему своему кумиру, в дьявольской сущности которого он давно и крепко убедился. Сам Григоренко не задним числом, а еще в начале войны понял, что именно Сталину армия, народ, страна обязаны поражениями и потерями 41-42 годов. Но Сталин, по его словам,
был хорошим учеником событий. И, спасая свою шкуру, он быстро вошел в роль главнокомандующего. Поэтому наши победы – это сталинские победы, и они навечно останутся в истории военного искусства.
Оспаривая эту концепцию, Григорий Померанц предлагает свой анализ сталинской деятельности в качестве верховного главнокомандующего. Вот что он пишет.
Во-первых, утверждает Григоренко, Сталин сумел заставить союзников служить своим интересам. Может быть и так. В Сталине туповатость отлично уживалась с хитростью, и в дипломатии он мог кое-кого надуть. Но не надо смешивать дипломатических способностей с военным гением. Мы ведь не считаем Александра I великим полководцем, хотя он и был хорошим дипломатом. Дипломат, даже очень талантливый, не поэтичен, не захватывает души Пушкина и народной души. Я не говорю о даровании полицейского какого-нибудь Жозефа Фуше, к которому Сталин был, пожалуй, ближе, чем к Наполеону. Нет культа Жозефа Фуше, нет культа Талейрана, есть только культ Наполеона. И моя задача показать, что Сталин ни с какого бока не Наполеон, что он и в военном деле был великим ничтожеством. А вопрос о сталинской дипломатии я оставляю профессиональным историкам. Я утверждаю, что никаких новых военных идей Сталин не выдвинул, так же, как не выдвинул новых политических или философских идей. До самой большой войны гений позволял Ворошилову крутить хвосты и придал танковые батальоны стрелковым дивизиям. Только после финской кампании он спохватился, что в России бывают морозы, и ввел теплое обмундирование. Одно из решающих условий нашего перехода в контрнаступление зимой 41-42 годов. Русский кумир задним умом крепок. Период обучения вождя военному делу длился, по-моему, не до декабря 41 года, как полагает Петр Григорьевич, а до лета 42 года включительно. На этот курс наук не хватило бы никакой страны, кроме России. И после 42 года Сталин продолжал гробить людей на Кубанском плацдарме и даже в самом конце при взятии Берлина, велев брать столицу в лоб. Хотя Конев практически показал, что с юга в Берлин можно было войти с ничтожными потерями. Я этому живой свидетель. Сталинский стиль военных операций, в конце концов выработанный, был имитацией. Сперва Жукова. В действиях Жукова на Халхин-Голе вождя привлекло именно то, что оттолкнуло Григоренко – не щадить солдат и расстреливать офицеров. Совершенно естественно, что Штерн, помиловавший всех приговоренных по приказу Жукова к смерти, Сталину не понравился, был отозван и впоследствии расстрелян, а Жуков вознесен до начальника генерального штаба, должность, на которой он разделил со Сталиным ответственность за отказ воспользоваться данными военной разведки, предупредившей о наступательной группировке немецких войск. Видимо, в декабре 41 года Жуков, назначенный командующим Московской зоной обороны, получил известную свободу рук, и Сталин чему-то у него доучивался. Это косвенно подтверждается опалой Жукова после конца войны. Сталин не любил людей, которым слишком обязан. Жуков никогда не подменял главнокомандующего, но стиль генерала Мясника, жуковский стиль, стал важным компонентом сталинского стиля. Однако важнейшим, определяющим, было другое – копирование Гитлера. В 1942 году Сталин открыто призывал учиться у своих врагов. Сталинский военный стиль – сочетание жуковского с гитлеровским. Что же собой представляет сталинско-жуковский стиль в целом? Некоторые простейшие приемы, перенятые у немцев, плюс старый способ, описанный еще Достоевским в дневнике писателя. Фельдъегерь методически бьет кулаком в затылок ямщика, ошалелый ямщик хлещет лошадей, и тройка мчится. Петр Григорьевич пишет, что сталинские стратегические решения будут изучать. По-моему, гораздо интереснее действия самого Григоренко. Я не видал в течение всей войны такого умения беречь каждого солдата и создать устойчивое ядро пехотинцев, обстрелянных в боях и способных к сложным и стремительным маневрам. Читая о действиях дивизии Григоренко, я все время сознавал, что автор намного превосходит меня в своей области, и я с трудом могу следить за ним, как за шахматистом, видящим на 5-10 ходов вперед с несколькими вариантами ответа на каждый ход. Сталинские же военные решения никогда у меня такого чувства не вызывали. Иногда они были разумны в рамках здравого смысла, а иногда ошибочны. Я думаю, что попытки продолжать зимнее наступление весной 1942 года были ошибкой. Крупные наступательные операции при абсолютном господстве противника в воздухе нелепы. Уже в феврале, как только начались ясные дни, наше наступление выдохлось. Я это испытал на собственной шкуре. Ночью с 22 на 23 февраля мы взяли деревню. При лунном свете, в белых маскировочных халатах, солдаты двигались, как призраки. Немцы стреляли из автоматов, не видя цели. Авиацию и минометы нельзя было пустить в ход. Наш взвод потерял одного человека. Неслыханно мало для наступательного боя. Зато утром нас выложили в оборону перед деревней, бестолково густо, и по этой массе людей долбали с пикированием 16 юнкерсов. Потом они улетели и били минометы, а потом минометы перегревались и снова прилетали юнкерсы. Так повторялось несколько раз подряд. Когда меня ранило, и я пошел на перевязку, снег был весь в розовых пятнах, следы прямых попаданий. Батальонный медпункт в избе разбомбили, раненых завалило бревнами. Потом в госпитале я встретил мальчика 16 лет. Мы ведь шли в октябре защищать Москву без всякого отбора по возрасту. Его выкопали сравнительно целым, он лежал за печкой. Меня самого в другой избе вторично ранило и контузило. И в госпитале все раненые повторяли: не война, а одно убийство. Это в феврале, когда немецкая пехота, обутая в кожаные сапоги, грелась в избах и не решалась вылезти на снег. Но морозы кончились, немец обнаглел, а в воздухе по-прежнему были только мессера, юнкерсы, хейнкели, фоке-вульфы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «С другого берега» Юрий Мельников читает очередной фрагмент работы Григория Померанца «Акафист пошлости». Продолжаем передачу.
Кто виноват в катастрофе под Керчью? Неужто один Мехлис, получивший за это прозвище Мехлис Дюнкерченский? Мне рассказывали, что генерал Петров, командовавший фронтом, хотел перейти к глубокой обороне, а Мехлис настоял, чтобы сохранить наступательные боевые порядки, которые были прорваны одним махом. Неужто такие ответственные решения обошлись без Сталина? Не был ли Мехлис простым рычагом Сталина? Не потому ли Сталин в конце войны вдруг снял Петрова, что не захотел видеть его на банкете победы? Не потому ли, что фигура Петрова напоминала ему собственную ошибку, а не ошибку Мехлиса? Наконец, на юге Украины уже после Керчи. Отказ Сталина перейти к стратегической обороне был авантюрой. Как бы он ни разговаривал, или вовсе не разговаривал, с Хрущевым, и как бы Хрущев об этом не рассказывал на съезде. Весной 43-го года наша дивизия вышла на речку Миус к западу от Ростова и заняла позиции, оставленные советскими войсками летом 42-го. Всю оборону пришлось рыть заново. Ходы сообщения, запасные окопы, огневые, запасные огневые, ложные огневые. Наши предшественники за полгода выкопали только ниточку траншей по переднему краю. Почему Сталин, властью главнокомандующего, не заставил тогда зарыться в землю? Лопат не нашли. А потом приказ номер 227. Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором. Первую фразу 40 лет помню наизусть. По сердцу ударило. И дальше основной смысл. По примеру предков наших учиться у своих врагов, ввести штрафные роты и батальоны, ни шагу назад. Ничего этот приказ не остановил. За месяц откатились до Волги. Остановила Волга, дальше некуда. Остановила скрытая теплота патриотизма, о которой вспоминал Виктор Некрасов. И, может быть, символическое название города со всеми связанными с ним легендами. Советский патриотизм совпал с русским патриотизмом. Приказ «ни шагу назад» до самого конца войны давал огромные лишние потери. Например, если фронт застревал в болоте, солдаты месяцами жили по колено в воде. Немцы же в подобных случаях отходили на 3-5 километров. Я считаю Сталина ответственным не только за катастрофы лета-осени 41 года, но и за весенне-летние катастрофы 42-го. Стратегия вождя вырастала из его опыта мирного строительства, организации массового голода 1930-33 годов и репрессий 1934-39 годов. Привык, что людей можно заставить хоть на стену лезть. И вот рассудку вопреки, наперекор стихиям, вперед, вашу мать! Непрерывный, надрывный мат по телефону. Это не чье-то личное хамство, как его понимал Григоренко, а система. Такая же, как мат следователей. Методическое доведение людей до остервенения, до слепой злобы, в которой потерь уже не считают, и, дорвавшись до немецких окопов, разбивают прикладами головы фрицам, поднявшим руки вверх. Немцы наших в плен брали, расстреливали по выбору известные категории. Советские гуманисты иногда убивали всех подряд. В июне-июле 42 года этот испытанный метод дал осечку. Немцы прорвали фронт и вышли на оперативный простор к Волге и к Кавказу. Но Россия велика. Сами победы создали опасное для немцев положение, растянутый с изломанными очертаниями фронт. Как только наступление остановилось, этот фронт оказался ахиллесом, у которого пятка всюду. Одна пятка румынская, другая итальянская, третья венгерская. Венгры неплохие солдаты, но зачем им Воронеж? А между тем низкая облачность приковала немецкую авиацию к земле, и русские танки, раздавив румын, аккуратно поставленных немецкими штабистами к югу и к северу от Сталинграда для удобства окружения, соединились у Калача. Немцам пришлось драться в котле, и они потеряли веру в свою непобедимость. Мы ее приобрели. Пропаганда раздула победу под Сталинградом до фантастической подавляющей величины. На Миусе наша дивизия формировалась заново. Мы вышли к этой речке в составе одной сводной стрелковой роты. Но как-то удалось убедить солдат, что они гвардейцы-сталинградцы. Я сам убеждал и удивлялся, до чего легко верят. Гениальность Сталина – призрак, созданный при участии тех самых генералов, которые подсказывали ему свои решения. Но этот призрак воевал, и он победил другой гитлеровский призрак. Генералы, русские и немецкие, были искренне благодарны диктатору за тотальный режим, собравший все силы страны на службу войне. Тотальная экономика – это военная экономика. Тотальная политика – это военная политика. Гениальность Сталина была царь пушкой системы, стрелявший военными победами, так же, как раньше, миллионами тонн чугуна и стали. На самом деле урон противнику приносили другие орудия. Царь-пушка только хлопала, но психологически ее выстрел был решающим. В государстве, где Сталин снится детям в яслях, вдохновляет художников и незримо танцует по ДДЭ вместе с Галиной Улановой, военные приказы, подписанные вождем, были непременным условием победы. Непогрешимость Сталина позволила сохранить веру в победу после любых поражений. Она вела нас вперед, так же, как немцев, непогрешимость Гитлера. Гениальность Сталина стала краеугольным камнем мировоззрения генералов и офицеров, добившихся победы. Без гениальности Сталина рушится часть их веры в себя. После хрущевского доклада военные были потрясены. Это Григоренко очень хорошо описал. Неприятно почувствовать себя подручными бандита. Надо было идти путем Петра Григорьевича или возвращаться назад, реабилитировать Сталина. К несчастью, в таком положении не только генералы. У миллионов ветеранов нет позади ничего настоящего, подлинного, кроме войны. Вперед, вашу мать! За Сталина, вашу мать! И поднимаются залегшие роты и идут вперед, летят на крыльях победы над смертью, над страхом. А потом? Потом опять стена, и опять начальство велит лезть на стену и заниматься социалистическим соревнованием, кто быстрее влезет. И опять, как объяснял в 1941 году наш командир отделения сержант Сорокин, надо делать вид, что непременно влезем, собирать лестницы, привязывать их друг к другу. И постепенно начальство привыкает, что довольно одной видимости влезания на стену, и так в этой пустой возне проходит вся жизнь. Война была выходом из царства химер в историческую реальность. Конец войны – возвращением в мир Кафки. И имя Сталина, и облик Сталина в мундире генералиссимуса связались в умах миллионов не со страшным миром, который он строил, а с коротким выходом из этого мира в национальный эпос. Этот мираж, овладевший массами, от моих однолеток до юнцов, надышавшихся смутным облаком отцовского патриотизма – одна из величайших трагедий русской истории. Что же было на самом деле? Было то, что политическая машина, заложенная Лениным и достроенная Сталиным, выдержала весь груз его ошибок. Политический строй, в котором малейшие сомнения в мудрости диктатора есть тягчайшее преступление, несокрушимая крепость, и Гитлер разбил себе об нее голову. Я думаю, что Гитлер разбирался в военном деле лучше, чем необученный рядовой Сталин. Все-таки ефрейтор 4 года вертелся посыльным около штаба полка. Но политически Сталин был гибче. Система, в которой он действовал, была жестче фашистской, но сам он был гибче. Система была устроена по логике Шигалева. Начинаем со свободы и приходим к рабству. Фашисты и не начинали с золотых снов человечества. Они прямо объявляли волю к власти. Фашизм циничнее. Преимущество нашей системы в лицемерии, в способности использовать и добрые порывы. Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей. Сталин прекрасно чувствовал логику системы и был величайшим лицемером. Часть его победы – это победа советского лицемерия над фашистским цинизмом. Но лично Сталин был циничнее Гитлера. И его победа – это, помимо всего прочего, победа тоталитарного хозяина второго поколения, стопроцентного циника, над тоталитарным вождем первого поколения, циником-идеалистом. Сталин использовал и американскую помощь, и русский патриотизм, и Коминтерн распустил, и погоны ввел. А Гитлер не сделал даже серьезной попытки превратить Власова в своего союзника. Он верил в расовую теорию, он воевал по правилам, которые сам себе установил, и по этим правилам высшая раса должна была покорить низшую. Гипноз идеи сближает Гитлера с другими соперниками Сталина, которых Сталин слопал. Сталин не был пленником идеи. Он проституировал любые идеи, в том числе гитлеровские, и он победил. Великие вожди обычно сами не сознают, что за идеей, которой они одержимы, прячется нечто более элементарное – воля к власти, мстительность и прочее. Отсюда противоречие в деятельности великих людей. В Сталине таких противоречий не было. Его победа – это победа такой полной, такой пошлой бездуховности, что сравнительно с этим пошлый хам Гитлер, одержимый своим пошлым мифом о белокурой бестии, выглядит героем и мучеником идеи. Ну, пусть пошлая идея, но своя, кровная. У Сталина никакой своей идеи. Только понимание, как играть лозунгами, сохраняя ударные слова и выворачивая наизнанку их суть. Впрочем, конкурс гениальных вождей был так устроен, что ад ни при какой погоде не мог проиграть. Не Сталин, так Гитлер. Не Гитлер, так Сталин. Единственная возможность гибели обоих – это временное торжество Гитлера и град американских атомных бомб. Гитлер не Хирохита, от одной бомбы не капитулировал бы. Бог сохранил Европу от радиоактивных осадков. Победа дана была Сталину. Генералиссимус устлал дорогу к Берлину трупами русских солдат и спас Германию, а заодно и соседние с ней страны, от атомной отравы. Война – продолжение политики. И наша война не могла быть ничем иным, как продолжением сталинской политики. Я вижу в сталинских методах войны что-то очень сходное с методами сталинских хлебозаготовок. Лишь бы сегодня взять все 100%. И во имя этого разрушались работоспособные колхозы. И во имя этого стрелковые батальоны превратились в проходной двор для маршевых рот, в наркомздрав или в наркомзем. Потери стрелковых рот в наступлении ничем не отличались от потерь штрафных рот, так же, как жизнь колхозников мало отличалась от жизни ЗК.
Так пишет московский ученый и мыслитель Григорий Померанц в своей работе «Акафист пошлости», опубликованной в 12-м номере парижского журнала «Синтаксис». В следующем выпуске программы «С другого берега» вы услышите окончание главы «Провокатор генералиссимус».
Программа выходит в эфир трижды в неделю, воскресенье, вторник, четверг, в 23:30 по московскому времени и повторяется на другой день в 4:30, 9:30, а по средам и пятницам еще раз пополудни в 14:30.
На этом мы заканчиваем передачу. Ее подготовил Юрий Мельников, он же читал текст «Померанца». Вела передачу Ирина Коневская.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.